Крис, тяжело дыша, обогнул дверь и налег плечом на массивные бронированные створки, толкая их вперед, пока они не встали вровень со стеной, и электрический замок не заблокировал двери. С другой стороны о металлическую поверхность забарабанили пули, но вскоре очередь из АК-74 смолкла. Инфицированные охранники, преследовавшие двоих агентов уже 10 минут, поняли тщетность попыток пробить бронированные двери и угомонились. За все время этого отчаянного рейда Редфилд и Алумар впервые столкнулись с инфицированными, вооруженными огнестрельным оружием. До этого момента Крис почему-то даже не задумывался о такой возможности. Он подозревал, что в этом комплексе может быть вооруженная охрана из обычных людей, или могут слоняться очередные монстры. Но чтобы инфицированные паразитом люди стреляли из автоматов? До сих пор почему-то все встречные противники предпочитали подручные средства для причинения членовредительства. Правда, встречались арбалетчики, да и мотоциклисты швырялись зажигательной смесью. За время похода по лабораториям агентам удалось встретить схему комплекса. Внутрь они попали через нулевой блок, где располагались главные исследовательские лаборатории, оранжерея и арсенал. В блоке номер один располагались производственные лаборатории. Блок номер два, в котором они сейчас находились, представлял собой один огромный цех с конвейерами и складами продукции. Именно в одном из таких помещений Крис и Шева имели сомнительное удовольствие встретиться с вооруженной охраной. Сначала они подумали, что охранники являются обычными людьми, но первая же перестрелка убедила их в обратном. Сейчас же агенты направлялись в блок номер три. На схеме было интригующее обозначение: комната монарха, выход. Где, как не в помещении третьего блока, устроится Экселле и загадочному человеку, направляющему ее действия? Редфилд дотронулся рукой до РПГ за спиной. Холодный металл ствола придавал уверенности в том, что можно не сильно беспокоиться о встрече со следующим сюрпризом загадочного противника. Ручную ракетницу они с Шевой нашли в арсенале, еще на нулевом уровне. Запасливая Амбрелла хранила у себя даже такое грозное оружие. Кто знает для чего. Скорее всего, на случай, если одна из милых зверушек, которых здесь выращивали, вырвется из своего узилища. Крис и Шева соблюдали сейчас тишину и осторожность, не желая привлечь внимание очередного патруля охранников. Алумар показала себя прекрасной напарницей и боевым товарищем. Ее боевая подготовка была великолепной, но, несмотря на это, девушка все равно во всем старалась равняться на Криса, доверяя его богатому опыту. Редфилд даже не знал, что сделать, дабы не быть для нее кумиром, а стать другом. Девушка все время пыталась доказать, что достойна идти рядом с ним бок о бок. На этом его мысли прервал шум откуда-то из-за поворота коридора, как будто что-то тяжелое ударилось о металлическую стенку, и пространство наполнил жуткий, скрижещущий вопль. «Что это?» — прошептала Шева. Напарник приставил палец к губам, прислушиваясь. Что-то хлюпало по полу, как будто шло животное с покрытыми слизью лапами. Шаги приближались к повороту, и в любую секунду это нечто должно было появиться в поле зрения. Спустя пару мгновений агенты увидели этого нового противника, и Крис мысленно передернулся от омерзения. Вместе с Джилл они столкнулись с такими монстрами в Кавказской лаборатории, да и Клэр рассказывала, как встретилась с подобными в Ракуне. Только эта мерзость несколько отличалась от того, что уже видел Редфилд. Непропорционально крупная, слепая голова на короткой толстенной шее медленно поворачивалась туда-сюда. Из полуоткрытой деформированной пасти свисал длинный мясистый язык, извивающийся словно змея. Полное отсутствие кожного покрова давало возможность отлично рассмотреть красные мышцы и кровеносные сосуды под прозрачной тонкой пленкой. Лапы венчали острые когти, способные запросто снести человеческую голову. Оно прислушивалось и как только одежда Криса зашуршала, когда он сделал малейшее движение рукой, тварь ринулась вперед. Напарники открыли огонь из автоматов. Пули вырвали клочки мяса из плоти существа, но оно не останавливалось, а лишь подогнув задние лапы, прыгнуло вперед. Очередь Шевы прошлась по груди монстра, разворотив уродливое выпирающее сердце. Тварь рухнула на пол и безжизненно завалилась на бок.
«Что это?» — шепотом спросила девушка.
«Наследие Амбреллы», — тихо ответил Редфилд, хотя после стрельбы соблюдать тишину не было смысла. «За длинный язык монстров прозвали лизунами. Правда, этот какой-то не такой, каких доводилось встретить мне». Крис осторожно выглянул за угол и увидел целую толпу подобных монстров. Определить, сколько в этой группе было существ, не представлялось возможным. Казалось, что в их сторону просто двигается сплошная мясная масса. Выстрелы привлекли внимание слепых уродов. Часть из них неспешно передвигалась по потолку. За ними, в дальнем конце коридора, виднелся лифт, должный вести на верхний уровень. Ближайший монстр прыгнул вперед и выпустил язык, который оплел руку Редфилда словно щупальце и потянул добычу к себе. Крис выронил автомат, сопротивляясь хватке изо всех сил, и потянулся к кобуре за мачете. Полоснув лезвием по языку, он заставил тварь отпустить его. В этот момент Шева швырнула в сторону уродов противопехотную гранату, которая покатилась по полу и ударилась об одного из них. Агенты укрылись за углом, зажав уши и раскрыв рты, как надлежало. То, во что превратился коридор после взрыва, больше всего напоминало внутренности гигантской мясорубки. Ошметки мяса и внутренностей размазало по стенам и потолку, откуда падали кровавые капли. Лишь одна из тварей еще подавала слабые признаки жизни. Ее лапы подергивались в агонии, а от разорванного торса протянулись, словно моток троса, дымящиеся внутренности. Каждый шаг по скользкому полу вызывал отвращение. Это место заставило подняться к горлу желудок Шевы. Она с трудом сдержала острый приступ тошноты. Даже невозмутимый обычно Крис кривился от омерзения. Но когда они покинули эпицентр взрыва и подошли к лифту, девушка почувствовала себя намного лучше. Крис нажал кнопку вызова, и кабина начала медленно спускаться к ним. Но тишину в безопасном коридоре разорвал металлический лязг, который издала выбитая крышка вентиляционного отверстия. Обернувшись, агенты увидели, как из люка в потолке вылезают такие же существа.
«Черт, ну давай быстрей!» — ругнулась Шева и стукнула кулаком по дверям лифта.
Твари поползли в сторону бойцов. Крис навел оружие в их сторону, не решаясь пока открыть огонь. Он знал, что лифт вот-вот спустится, и хотел поберечь патроны. Он напряг палец на спусковом крючке, но в этот момент створки лифта распахнулись. Недолго думая, напарники быстро шагнули в кабину лифта и поехали на верхний этаж, лишив монстров надежды на добычу. В один момент КПК агентов поймал какой-то радиосигнал. Кто-то разговаривал здесь по незашифрованной линии связи.
«Ураборос загружен», — говорила женщина обольстительным голосом.
«Проверь все перед моим отплытием», — ответил ей грубый мужской голос, который показался Крису очень знакомым.
«Волноваться не о чем. Резервный отдел почти готов». «Я уже слышала этот голос», — заметила Шева.
«Это Экселла», — спокойно пояснил Крис, давно догадавшийся о том, кто была эта женщина. И теперь лишь внимательно вслушивался, чтобы разобрать голос мужчины, который искажался из-за все нарастающих помех.
«Все сделано! А как твои успехи, Альберт?»
«Альберт!» — повторил имя Крис.
«Что?» — непонимающе спросила Шева.
«Неплохо!» На этом слове связь пропала, и вскоре КПК перестал ловить какой-либо входящий сигнал. «Черт! Это Вескер! А я так надеялся, что он мертв!» — с досадой произнес Крис и обреченно взглянул на напарницу. Ее тут же одолело беспокойство. Крис рассказывал об этом Вескере, как о человеке, который своим появлением навлекал большие неприятности. Она не очень хотела, чтобы такой человек когда-либо повстречался у нее на пути. Двери лифта открылись, и они вышли в небольшой коридор, миновав который, оказались в большой лаборатории, не отмеченной на карте в этом блоке. Видимо, она была секретной даже в секретном комплексе, или ее построили уже после того, как была составлена схема. Все помещение заполняло оборудование. В некоторых местах стояли стеклянные емкости высотой в 3 метра. Часть из них пустовала, а в остальных плавало что-то похожее на червей. Нечто подобное Крис видел в Арклейской лаборатории под особняком, где он имел сомнительное удовольствие познакомиться с тираном и узнал о предательстве своего командира. В левом дальнем углу комнаты, в хорошо освещенном кресле, сидел человек. Он был мертв или находился без сознания. По крайней мере, он никак не реагировал на шаги агентов.
«Я рада, что вы сюда добрались», — послышался голос Экселлы, непонятно откуда.
Крис и Шева стали оглядываться по сторонам, в поисках той, кто говорил с ними.
«Поднимите головы», — сказала она,
и Крис заметил фигуры двоих людей в плохо освещенной кабинке. Стекло которой находилось высоко над человеком, неподвижно сидевшим в кресле. Там стояли Экселла и Маска.
«Где Джилл?»
«Джилл, Джилл, Джилл, ты как заигранная пластинка, знаешь ли, очень твердолобый, впрочем, как он и говорил. Вы столько времени потратили на охоту за Уроборосом. Что ж, любуйтесь».
Человек в кресле встал и повернул голову в сторону агентов. Под кожей у него что-то двигалось, из многочисленных ран на его оголенном торсе показались извивающиеся, словно черви, отростки. Человек злобно зарычал и пошел к напарникам. Из его ран вырвалась пара щупалец, а затем все новые и новые конечности паразита.
«Так значит, Уроборос — это просто новое биооружие, и ты планируешь продавать его террористам?» — крикнул Редфилд.
«Любопытно, но, к сожалению, неверно. Во-первых, это не новое биооружие, хоть он и похож на БОВ на основе вируса прародителя, но никому продавать я его не собираюсь».
«Тогда зачем он тебе?» — поинтересовался Крис.
Щупальца паразита извивались все быстрее и быстрее. Они обвивали тело хозяина и душили его, из-за чего человек издавал сдавленные хрипы. Но в один момент все прекратилось, и все отростки спрятались в раны внутрь тела инфицированного. Человек остановился и посмотрел на Криса с Шевой своими измененными зрачками, которые сейчас стали похожими на кошачьи.
«Эволюция! Это философский камень! Вирус сам отберет того, кто перейдет на следующий этап развития!»
Человек сделал неуверенный шаг, а затем снова быстро пошел на них.
«Мы объединили свое видение будущего», — продолжала распинаться Экселла, — «и сделали его реальностью».
Экселла говорила неспешно, стараясь выделить каждое слово. Она изображала сейчас человека, который контролирует всю ситуацию, словно она бог.
«Эволюция? О чем ты говоришь?» — спросила Шева.
«О, ты скоро это узнаешь», — ответила Экселла на вопрос Шевы и злобно улыбнулась, смотря на то, как человек подобрался совсем близко к агентам.
«Весь мир узнает!»
Напарники медленно отступали от идущего человека, держа его на мушках своего оружия. Из его ран буквально начали вываливаться отростки паразитического организма. Видимо, что-то в его теле пошло не так. Инфицированного затрясло, и под кожей опять началось активное движение червей-щупалец.
«Как досадно!» — скучающим голосом протянула Эксел. «Похоже, он оказался недостоин. Лишь избранные смогут войти в новый мир».
Она неспешно отвернулась и вместе с Маской покинула обзорную кабину. Инфицированного разорвало, и показался паразит, освобожденный от неподходящего тела. Это было такое же существо, которое убило команду Альфа. Прошлый раз они сумели справиться с этой тварью, правда, с помощью плавильной печи. А теперь необходимо было полагаться лишь на то оружие, которое было при себе. Шева произвела пару выстрелов по приближающемуся монстру, но сразу увидела, насколько эти попытки бесполезны. Пули разрывали червеобразное тело существа, но он моментально сливался вновь. Его регенерация была поразительной.
«Как мы убьем эту штуку?»
«Видимо, пришло время использовать мой сюрприз. Правда, лучше было бы оставить его для Вескера, чтобы вычеркнуть его из жизни раз и навсегда», уверенно заявил Редфилд, снимая из-за спины РПГ. Крис присел на одно колено и прицелился в надвигающегося монстра. Идя по следу. Пятница, 6 марта. Пещеры, африканская лаборатория Амбреллы. Джош Стоун поднял голову и посмотрел наверх, на древнюю систему зеркал, передающих солнечные лучи друг другу. Зеркала и линзы в круглых каменных рамах стояли на балконах у самого верха лестницы. Там же виднелся и проход куда-то вглубь пещер. Но от лестницы его отделяли массивные каменные ворота, закрытые ворота. Осматривая дверные створки, Стоун чертыхнулся, поняв, для чего в них углубление с фигурными вырезами символов, обозначавшими у местных племен воздух, землю и воду. Любой археолог на месте Джоша сейчас прыгал бы от радости от нового исторического открытия. Но капитана Дельты археологическая ценность этой находки волновала меньше всего. Он понял, что ключом к воротам являются эмблемы, но где их искать, черт побери? Делать мне больше нечего, кроме как заниматься бессмысленными поисками. Может, я сумею перелезть через ворота? Он поднял голову, рассматривая поднимающиеся на 3 метра вверх прутья. По ним уж никак не вскарабкаешься. От досады Джош пару раз ударил подошвой о ворота, которые не давали пройти дальше. «Дерьмо!» — вслух выругался он. «Ведь Редфилд и Шева как-то прошли здесь!» «Возможно, эти 3 проклятые эмблемы хранятся где-нибудь в лабиринте, но разве сейчас есть время устраивать раскопки или решать древние головоломки?» Он еще раз посмотрел на ворота и стену из тонких прутьев, идущую в стороны от ворот. За стеной простиралась тьма, и Джош отчетливо слышал журчание воды где-то далеко внизу. Видимо, пройти возможно только через ворота, и другого выхода, кроме как искать эти 3 эмблемы, у него не было. Он проверил патронташи на наплечных ремнях и еще раз проверил магазин пистолета, в надежде, что, может быть, он неправильно сосчитал, и там еще что-то осталось. Но, к сожалению, оружие было полностью разряжено. После коротких, но бурных приключений в пещерах он мог обороняться лишь ножом и 2 световыми гранатами. Эти безделицы, вопреки полной неожиданности Джоша, отлично справились с тварями, которые встретились ему недалеко от входа в пещеру, когда он только начал путь по следам Криса и Шевы. Эти неизвестные существа напоминали каких-то жуков и обладали мерзким свойством зарываться в землю и выпрыгивать на жертву, когда та подойдет к ним вплотную. Джош сумел проверить это на своей собственной шкуре, когда одна из тварей неожиданно появилась внизу и, вцепившись в его ногу лапами, начала вгрызаться в кожу. Терпеливый и выносливый Стоун заорал тогда от жуткой боли и выронил пистолет. К счастью, самообладание быстро вернулось к нему, и он расколол тело твари ударом ножа, а в сторону остальных, которые поспешили покинуть свои убежища, дабы накинуться на добычу, кинул световую гранату, и когда открыл глаза после яркой вспышки, увидел, что жукообразные твари валяются мертвыми. Видимо, для обитателей этих подземелий яркая вспышка несла смерть. Но теперь, если Джошу встретятся несколько противников, то вряд ли он сможет оказать достойное сопротивление. Лестница протянулась над пропастью, откуда слышался звук капающей воды. От ворот направо и налево отходил решетчатый забор, огораживающие пещерный зал от пропасти. Вдруг взгляд Джоша опустился на угол, где кончалась решетка, и стояла высокая колонна, держащая своды потолка. Эта колонна располагалась как раз на самом углу, и, обогнув ее вокруг, он сможет по решетчатому забору доползти до лестницы с обратной стороны, а там, раскачавшись, ухватиться за каменные перила и перемахнул через них. Настроение Стоуна, испорченное по причине отсутствия боезапаса, теперь немного улучшилось. Он ухитрился найти лазейку в этом громоздком лабиринте древней цивилизации. «Думали, что вы умнее меня, а вот черт вам! Если вам нужно, то ищите свои эмблемы, а мне они ни к чему!» Как только он подошел к углу, перед ним промелькнул яркий луч света, и где-то позади раздались голоса бегущих стражей этого места. «Черт, не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Джош посмотрел вверх на балкон и заметил, как туда вышел человек, и, встав за зеркало, начал поворачивать тяжелую раму, направляя луч вниз через большую линзу. «Так, думай, думай! Чтобы поворачивать тяжелое зеркало, он будет прилагать большие усилия. Значит, мне надо дождаться момента, когда луч пойдет на меня, уйти в сторону и воспользоваться промежутком времени, пока он начнет разворачивать зеркало мне вслед». Джош сделал шаг вперед, выйдя на дорожку, и когда на полу впереди появился раскаленный луч, быстро скрылся за колонной. Луч прошел около него, нагревая укладку пола. Боец ухватился за толстую прямоугольную колонну и потянулся к прутьям ограждения. О том, насколько глубока пропасть внизу, он совершенно не хотел думать. Стоун протянул руку, но не смог дотянуться. Голоса преследовавших врагов звучали уже рядом. «Вот черт, придется прыгать!» Оттолкнувшись со всей силы полусогнутыми ногами, он ухватился за прутья ограждения. Подтянувшись вверх и взявшись поудобнее, Джош полез в сторону лестницы, стараясь перебирать руками, насколько возможно быстро. Он преодолел половину расстояния и с ужасом увидел, как на другой стороне, за решеткой, появилась двухметровая человеческая фигура. Гигант носил древнюю костяную маску местных племен, скрывавшую не только голову, но и торс до пояса, а в руках нес увесистую булаву из камня, усеянную роговыми шипами. Весила эта штуковина с виду не меньше центнера, и ею можно было запросто свалить слона, не то что человека. Джош оторопел, увидев этого исполина, а затем ускорил свое продвижение, с отчаянием понимая, что ему не успеть. Противник замахнулся своей булавой. «Если он ударит о прутья, то расплющит и их, и меня!» Не видя другого выхода, Джош разжал руки и начал падать во тьму внизу, в тот самый момент, когда булава пробила прутья ограждения. Падение оказалось на удивление коротким, Стоун даже не сразу понял, что все окончилось, и рухнул в воду. Было неглубоко, уровень воды достигал чуть ниже пояса, но вода оказалась просто ледяной. Когда глаза привыкли к мраку, Джош смог рассмотреть, что стены пропасти, усеянные рельефными рисунками, которых он не видел с освещенного верха. Кроме того, чуть дальше виднелся берег, окаймлявший всю яму. Капитан поднял голову и заметил человека в костяной маске. Тот смотрел вниз, видимо, пытаясь увидеть Джоша, но не мог ничего разобрать в темноте. «Он меня не видит. Нельзя издавать ни единого звука. Он не должен понять, что я жив». Спустя некоторое время голова исполина исчезла. Он куда-то ушел. А Джош еще минуту стоял в холодной воде, боясь пошевелиться. И только когда шаги великана наверху более не слышались, он вышел из воды. Его оцепеневшее тело трясло от холода, а согреться в этом сыром и темном месте негде. Весь остальной путь придется также проделать в мокрой, холодной одежде. Стоун направился туда, куда должен был попасть, если бы пошел по лестнице. течение подземного ручья уходило туда же. Вскоре поток исчез в пещере, а берег стал менее метра в ширину. Из-за темноты Джош делал каждый шаг очень осторожно, чтобы снова не свалиться в холодную воду. Пещера уходила куда-то вправо, и через 15 минут ходьбы Джош наконец увидел свет. Это горела лампочка, вмонтированного в стену светильника. Пол под ногами был забетонирован, а в правой стене виднелась проржавевшая от времени металлическая дверь. К счастью для Джоша, она оказалась открыта, и, войдя в нее, он очутился в слабо освещенном коридоре. На каменных стенах виднелись подтеки, но, бесспорно, это уже не руины древней цивилизации, современная постройка. Что это за место? Крис и Шева наверняка где-то здесь, внутри. До сих пор я их не встретил, хотя и шел по их следам и оставленным для меня знаком. Может, это подземная часть здания рядом с доками? Капитан прекрасно знал, что за этими горами в одной из природных бухт располагались грузовые доки, но чьи они и какие там есть постройки, он не ведал. Джош в этот момент подумал, что он уже рядом с морем. Он шел вперед и размышлял над тем, что случилось с ними после того, как он уехал на лодке за подкреплением. Выбравшись из пещеры, он поплыл в сторону другого берега и через минут 40 добрался до центра связи, рядом с городом. Штаб ответил отказом на требование Джоша возобновить дело и выделить подкрепление. Ему приказали срочно возвращаться, но он впервые ослушался приказа и, более того, высказал своему начальнику все, что он думает, и куда тот может засунуть свои приказы, после чего прервал связь. К счастью, звонок к своему товарищу-пилоту принес лучший результат. У команды «Дельта» был свой вертолет, и когда Кирка подбили, на задание должен был направиться как раз его друг. Но из-за приказа об отступлении вертолет не вылетел на помощь «Дельте», когда они встретились с огромным монстром в городе, который перебил всю группу. Возможно, если бы штаб не запретил вылет, монстра удалось бы победить, и большая часть команды осталась жива. Дош, именно так звали его товарища, пилота из «Дельты», не смог простить того, что штаб запретил ему вылет, и вся команда погибла. Когда Джош связался с ним, тот, недолго раздумывая, решил помочь своему командиру. И теперь вертолет «Дельты» должен будет ждать рядом с грузовыми доками до тех пор, пока Стоун не выйдет на связь. Джош открыл двери и оказался на дне очень глубокой шахты. На серых стенах шахты в оранжевом свете фонарей виднелось бесчисленное множество каких-то кабинок. Из центра шахты вверх уходила толстая ось, на которой где-то вверху темнел круглый силуэт подъемника. На полу Стоун узрел несколько ссохшихся человеческих трупов, а у дальней стены лежало нечто большое, бесформенное и покрытое хитиновым панцирем. Неизвестный монстр не подавал признаков жизни, и, всмотревшись внимательнее, Джош увидел, что уродливая голова твари расколота, и рядом с ней желтеет растекшийся мозг. «Это не портовое строение, это что-то другое. Но хотя бы теперь я знаю, что Шева и Крис были здесь. Надеюсь, что с ними все в порядке». Тревога за бывшую ученицу, нараставшая все это время, при виде убитого монстра немного отступила. Джош плохо знал Редфилда лично, хотя и был, конечно же, много о нем наслышан. Он не сомневался, что американец сможет уберечь девушку, но все равно переживание не покидало его душу, особенно после того, как они столкнулись с таким. На противоположной стене шахты виднелась еще одна дверь, которая вывела капитана Дельты к рабочему лифту. Судя по количеству кнопок на лифте, Джош находился на самом нижнем уровне этого загадочного подземного строения. Он растерянно провел пальцем по ряду с кнопками, думая, какую же нажать, и ткнул на среднюю. Двери лифта закрылись, и кабинка медленно поехала вверх. Когда створки разъехались, то от того, что предстало взору, у Джоша зашевелились волосы на голове, а тело сковало от ужаса и отвращения. Трое существ розового цвета с длинными языками обернулись в сторону раскрывшегося лифта. Этих жутких тварей словно кто-то освежевал заживо и выпустил в реальность из кошмарного сна. Существа повернули свои головы, и ближайший монстр, разинув пасть, издал непонятный утробный звук. Джош с побелевшим лицом смотрел на монстров. Патроны у него отсутствовали, а этих тварей, наверное, световой гранатой не убьешь. За монстрами коридор был попросту залит кровью и завален кусками мяса. «Вот попал!» «Извините!» — само по себе сорвалось с губ Джоша. Его дрожащая рука нащупала и нажала верхнюю кнопку. Двери лифта закрылись, и кабинка медленно поехала на верхний уровень. А Джош вздохнул и утер со лба холодную испарину. Дальнейшими ориентирами ему стали трупы местной охраны, которые красноречиво свидетельствовали о том, что его товарищи живы. Он проделал длинный путь, пока не оказался в весьма странном помещении, а точнее пещере. В каменной стене в дальнем конце тянулся мост, и упирался он в единственную дверь, над которой нависал длинный балкон. «Думаю, Шева и Крис уже проходили здесь, надо поспешить». Стоун пробежал по мосту и, открыв массивные светлые двери, вошел в большую и величественную комнату, достойную королевского замка. В центре две закругленные лестницы с каменными перилами поднимались на второй уровень комнаты. Джош уже начал бежать по лестнице, когда увидел неподвижное тело, лежащее на полу. Он не мог разглядеть, кто это был, но темный комбинезон не принадлежал кому-то из BSA. Капитан Дельты побежал, чтобы помочь человеку, если тот, конечно, все еще был жив. Старые друзья, новые враги. Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория Амбреллы. Крис оперся рукой о колено, держа РПГ, и приготовился к сильной отдаче. Его палец дернул спуск, и ракета с яркой вспышкой вылетела из дула. Снаряд оставил едва видимый инверсионный след и разорвал урабороса на мелкие части. Дымящиеся обрывки щупалец паразита разлетелись в стороны, большая часть его тела сгорела в пламени взрыва, а то, что осталось, безжизненно валялось по разным сторонам помещения. Не было вероятности, что по пути встретятся новые ракеты для РПГ, а таскать с собой такое тяжелое оружие без снарядов было не очень разумно. Поэтому Крис решил оставить его здесь, искренне надеясь, что об этом он не пожалеет в ближайшем будущем. «Философский камень, о чем это она?» — спросила Шева, когда они покинули лабораторию. «Какая разница о чем? Факт остается фактом. Она всего лишь еще один сумасшедший террорист, как Ирвин и прочие». «А при чем тут этот Вескер? Он тоже еще один террорист?» «Вескер. Я понятия не имею, как он связан со всем этим. Но я думаю, что мы скоро это выясним». Крис и Шева поднялись на второй уровень и пошли туда, где, согласно схеме, должен был находиться тот странный выход в блоке номер 3. Когда они оказались на втором этаже погрузочного блока, новая волна преследователей обрушилась на агентов. К счастью, здесь оказалось намного больше позиций для укрытия, и отстреливаться от все новых и новых групп было не так уж сложно. Правда, к концу пути у напарников осталось совсем немного патронов для автомата Калашникова. Но они сумели достигнуть своей цели и наконец-то добрались до блока номер 3 с загадочной комнатой монарха. Они вошли в прорубленный в скале коридор. Все выглядело так же, как и в древних руинах посреди пещер. Видимо, комплекс уже закончился, и блок номер 3, где был выход, располагался прямо на развалинах старой цивилизации. Это мнение подтвердилось, когда они вышли в большое помещение, вырубленное прямо в скале. Справа от агентов стояла небольшая постройка, по-видимому, сторожка. Впереди же простирался темный провал, а на противоположной стороне, в скалистой стене, была единственная дверь, украшенная древними узорами, над которой нависал длинный балкон. Попасть к двери можно было по мосту, вот только он был поднят.
«Это и есть комната монарха?» — с сомнением в голосе спросила Шева.
«Разве что пещерного короля!» — мрачно буркнул Крис, осматривая все вокруг. «Меня больше интересует, как попасть на другую сторону. Наверное, мост управляется из той постройки. Больше неоткуда». Редфилд подошел к строению и толкнул дверь, но та не поддалась. «Черт, заперта!»
Взгляд Шевы наткнулся на толстый силовой кабель, который тянулся под потолком. Ответвления от его коммуникаций спускались к крыше сторожки. «Крис, помоги мне подняться на крышу!» — попросила девушка напарника.
«У тебя есть какая-то идея?» — уточнил он.
«Через крышу подведена электрика», — пояснила Аламар. «Значит, там может быть и люк для обслуживания коммуникаций».
Редфилд присел, и напарница встала ему на плечи. Затем Крис выпрямился, и девушка смогла ухватиться за край крыши сторожки. Быстро подтянувшись на руках, она вскарабкалась наверх, чувствуя, как под ее отнюдь не тяжелым телом прогибается тонкое жестяное перекрытие.
«Для чего вообще здесь нужна крыша?» — подумала она, осматривая то место, где кабель уходил внутрь строения.
Интуиция ее не подвела, хотя там и не оказалось никакого коммуникационного люка. Он попросту был не нужен. Давным-давно кто-то из работников, протягивая кабель, не удосужился плотно пригнать к потолку лист железного перекрытия. Шева, просунув пальцы в узкую щель между листами, потянула один из них. Приложив некоторые усилия, она почувствовала, как гвозди вышли из своих гнезд, и лист поддался. Сорвав его, она прыгнула в образовавшийся узкий лаз и, пробив пластик потолка внутри помещения, приземлилась на пол.
«Входи!» — улыбнулась Аламар, открыв дверь.
Старший боец лишь улыбнулся ей в ответ и прошел в комнатку, оглядываясь по сторонам. Прежде чем подойти к пульту управления, он обратил внимание на личные шкафчики персонала и вскрыл три дверцы в поисках чего-нибудь полезного. Но, к сожалению, в них он нашел лишь старую запятнанную одежду, кружку и прочий бесполезный хлам. Закончив со шкафчиками, Редфилд подошел к пульту и сдвинул единственный рычаг, после чего подъемный мост опустился, соединив уступ, где они находились, с дверью. Крис смотрел на опускающийся мост, и чем меньше становился угол наклона моста, тем больше его одолевало странное волнение. «Ирвин говорил, что в пещерах мы получим ответы. Что ж, это последнее место, где мы можем их получить». Они вышли из караулки и пошагали к мосту. Крис остановился, чтобы перевести дух. Такого никогда с ними еще не было. Эта дверь впереди давила на его сознание. Это огромная дверь, которая казалась такой величественной, а он ничтожеством по сравнению с ней. «Так, я медленно считаю до трех, и волнение уходит, оставляя лишь чистый разум». «Раз», — думал Крис в этот момент, делая медленные глубокие выдохи. «Два, три». На третьем выдохе ему действительно полегчало, и нервы более-менее успокоились.
«Крис, все хорошо?»
«Да, пошли». Они открыли массивную дверь, и первое, что бросилось им в глаза, — огромная комната с высоким потолком. Скорее всего, один из залов древних руин. В другом конце зала две полукруглые лестницы с массивными перилами вели куда-то на второй уровень. Между лестницами же нависало что-то вроде округлой террасы. Кое-где перила разрушились, кладка потрескалась, повыпадали камни. Но все равно здесь еще витало былое величие древней комнаты.
«Это значит и есть комната монарха», — произнесла Шева, оглядываясь по сторонам.
«Я думаю, да», — сухо подтвердил Крис. «А вот и монарх. По крайней мере, она сама так считает». Впереди, около лестницы, спиной к ним стояла Экселла Жионе. Агенты выхватили свое оружие и взяли женщину на прицел.
«Экселла Жионе, вы арестованы! Медленно повернитесь без резких движений!» — крикнула женщине Шева. «Браво!»
— протянула Экселла, хлопая в ладоши. Она медленно повернулась и с насмешкой посмотрела на агентов. В ее взгляде читалось высокомерное презрение, как будто пред ней предстали два жалких и недостойных ее внимания существа.
«Черт возьми! Где Джилл?» — рявкнул Крис.
Джилл!» —
зло улыбнулась она, после чего напустила на лицо серьезное выражение и пожала плечами.
«Могу сказать, а могу и нет».
В этот момент со второго этажа спрыгнул человек в черном плаще и маске. Это была та самая личность, что несколько раз спасала Ирвина. Маска сделал в воздухе сальто и приземлился там, где недавно стояли Крис и Шева, успевшие отпрыгнуть в стороны. Агенты подняли свои автоматы на помешавшего им гостя, но Маска, резко схватив Шеву за руку, ударил ее по лицу и заставил выронить оружие. Крису вспомнилась в этот момент операция в 2006 году в особняке Спенсера, когда Вескер точно так же обезоружил его самого, и тогда с ним рядом была Джилл. Как ни пытался Редфилд предпринять контратаку против выпада Маски, но быстрого удара ногой в лицо ему избежать не удалось. Агент потерял равновесие и выронил оружие. Противник был очень пластичным и, будучи на пол головы ниже, без проблем мог ударить ногой по любой точке тела Криса. Удары были очень сильны, правда, до Вескеровых они не дотягивали, но Крису все равно редко кто мог отвесить таких тумаков. Отправив Редфилда в нокдаун, Маска повернулся к Шеве, которая, взяв свой пистолет, попыталась прицелиться в неуловимую фигуру в плаще. Аламар надавила на спусковой крючок, но пуля пронеслась в ту точку, где неприятель был полмгновения назад. А в следующие полмгновения град ударов обрушился на тело девушки, пробив ее блокировку с первого же выпада. Шева вскрикнула от боли и рухнула на пол. Движения Маски были невероятно быстрыми, удары сильными даже для мужчины, а реакция превосходила человеческую. «Да кто это, черт возьми?» — подумал Крис, вновь вскакивая на ноги. Плащ Маски развивался черным облаком, скрывая его движение. На мгновение из-под плаща показались стройные ноги в синих сапогах на шпильке. Это был вовсе не помощник Экселлы, а помощница. «Меня уделала женщина», — ошарашенно понял Крис. Он схватился за пистолет, когда его напарница упала на пол, и, прицелившись навскидку, открыл огонь по помощнице Экселлы. Женщина ловко отпрыгнула в сторону, но одна из пуль зацепила Маску и сорвала ее с лица. Неизвестная противница остановилась, но разглядеть ее бледное лицо помешал бесформенный капюшон. В следующий момент она ушла с траектории огня эффективными сальто назад и остановилась рядом со своей начальницей. Воспользовавшись моментом, Крис и Шева наставили дуло оружия на Экселлу, которая с улыбкой наблюдала за этим побоищем. Она совершенно не проявляла никаких признаков волнения. Оказалось, ждала чего-то или кого-то.
«Прекрати увиливать! Нам нужны ответы!» — недовольно выкрикнул Крис.
«А ты не изменился!» —
послышалась откуда-то спокойная речь. Человек говорил совершенно спокойным, бесцветным голосом. Эта интонация была знакома Крису. Он слышал ее много раз в прошлом. От каждого слова этого человека по коже шли мурашки, а все вокруг него замерли в ожидании. Экселла и Маска стояли неподвижно, смотря наверх, на лестницу, по которой спускался человек, одетый во все черное. Ботинки, штаны, куртка и, наконец, солнцезащитные очки. Только лишь волосы и кожа носили светлый оттенок. Крис поднимал голову, уже зная, кого он увидит.
«Вескер, ты все еще жив!» — с досадой произнес он, буравя взглядом человека в черном.
Слова Криса развеселили его, но он быстро принял прежнее выражение лица, а насмешливая улыбка, с которой он смотрел на Редфилда, лишь усугубила нервное напряжение.
«В последний раз мы виделись в поместье Спенсера, а?» —
уточнил Вескер, медленно спускаясь по ступенькам. «Ну что ж, приятно встретиться с тобой вновь», — сказал он уже внизу и подошел к маске. Кукловод вышел на сцену. Крис чувствовал, что теперь всей ситуацией заправляет этот человек. Именно он сейчас в этой комнате символизировал монарха. Прежняя уверенность покинула Криса, и он мог сейчас лишь только слушать, что скажет его заклятый враг. Шева переводила растерянный взгляд с Редфилда на Вескера, а последний даже не удосужился взглянуть на нее. Для него здесь был важен лишь один человек — Крис. «Странно, что ты не рад нам», — закончил свою приветственную речь Альберт. «Нам?» — недоуменно переспросил Крис. Улыбка бывшего капитана Старс стала еще более ядовитой, а голос грубым. «Как медленно ты соображаешь!» Вескер поднял руку и медленно стянул капюшон с головы маски. Лицо девушки открылось, и взгляду предстала бледная кожа, совершенно пустые голубые глаза и выцвевшие волосы. «Джилл!» — неуверенно выдохнул Крис, опуская оружие, и сделал два шага навстречу девушке. «Джилл, это же я, Крис!» Поток чувств полностью захлестнул его сознание. «Что? Ты уверен, что это она?» — удивленно переспросила Шева. Она не знала, что ей делать. Казалось, что сейчас в комнате присутствовали лишь трое — Вескер, Крис и Джилл, а она и Экселла были лишь простыми зрителями этой драмы. «Единственная и неповторимая!» — ответил Вескер на вопрос Шевы, сопроводив свои слова изящным жестом, продолжая смотреть на растерянное лицо Криса. Джилл сбросила с себя плащ и, подпрыгнув, со всей силы ударила ногой в живот Криса, сбив его с ног именно в тот момент, когда он собрался что-то сказать. И тут же быстро отпрыгнула в сторону. Шева выстрелила в нее из пистолета. И снова Джилл удалось невероятно легко и изящно уйти от пуль. «Не стреляй!» — приказал Крис Шеве. Выкрик отвлек Аламар, и Джилл мгновенно оказалась рядом, выбив пистолет из ее рук. Она растерянно смотрела на свою противницу, а та обхватила ее голову ногами и, опершись о пол, опрокинула Шеву в сторону. Джилл подняла голову и, взглянув на озадаченного Криса, за считанные секунды оказалась возле него. Какой-то сложный прием... И вот его горло в ее руках, и дыхательные пути зажаты. Шева подняла пистолет и приставила к виску Джилл, в надежде, что это заставит ее отпустить напарника. Но Джилл не была той, которую когда-то знал Крис. Вескер что-то сделал с ней, и теперь она пыталась убить их обоих, и наставленный на нее в упор пистолетный ствол был для нее абсолютно ничего не значащей мелочью. Вескер смотрел на избиение своих противников, широко улыбаясь, и лишь раз обернулся к Экселле, которая также с любопытством наблюдала эту сцену, и дал понять взмахом головы, что ей лучше покинуть комнату монарха и заняться своими делами. Пистолет, приставленный к голове Джилл, не вписывался в план Вескера, и он решил быстро исправить не понравившийся ему элемент. Шева почувствовала на своем собственном теле описанную Крисом нечеловеческую скорость и силу Вескера, когда тот за мгновение преодолел половину зала и двинул плечом. Аламар отлетела на несколько метров, сильно ударившись о каменный пол. В это время Крису удалось таки вывернуть за спину руку Джилл, но она предприняла ответный ход и неожиданно ударила Криса ногой, заставив опустить свою руку, а затем, подражая Вескеру, со всей силой припечатала ладонью. Сам же кукловод подошел к своей марионетке и произнес холодным, ровным голосом: «Давай поставим точку. Раз и навсегда. Думаю, все по-честному. Двое на двое. А, Джилл?» Она лишь коротко кивнула. Та, которая раньше была одним из самых близких людей для Криса, теперь пыталась убить его. Но Крис никак не мог и не хотел этого осознавать. Он продолжал верить, что Джилл все та же, которую он знал, просто нужно приложить немного усилий. «Она должна вспомнить меня. Слишком много мы друг для друга значим, чтобы теперь вот так просто взять и убить друг друга. Нет, этого не будет. Я управляю ситуацией. Я, а не он. Двое на двое. Пятница, 6 марта. Комната монарха. Джилл лишь коротко кивнула Вескеру, расставляя все точки над «и». Все случилось именно так, как и должно было. Правда, Крис не ожидал, что та, с которой он раньше бок о бок боролся, теперь была против него. А хуже всего, что теперь она борется на стороне их заклятого врага.
7 минут!
7 минут! Это все, что я могу потратить на игры с тобой! Раздался громкий голос Вескера. Он поправил свои очки и взглянул на Криса и Шеву, которые все еще стояли, не зная, что им предпринять. Аламар растерянно посмотрела на Редфилда, а затем, прицелившись Вескера, выстрелила пару раз. Но человек в черном мгновенно увернулся от каждой пули. Его движения были необычайно быстры. Он как будто исчезал, а спустя несколько мгновений появлялся чуть в стороне. Ее взгляд физически не мог проследить за скоростью Вескера.
«Нам никогда не одолеть его в зале», — заявил Крис.
«Нужно прятаться», —
подхватила идею Шева. Агенты уже давно заметили дверь в правой стене. Если даже она закрыта, выбить ее не составит труда. Джилл, стоявшая рядом с Вескером, сделала 2 кувырка назад и выхватила из поясной кобуры 2 пистолета-пулемета.
«Черт, быстрее!» — крикнул Крис, подбегая к колоннам, держащим своды балкона над ними.
Колонны некоторое время могли послужить надежной защитой от пуль, но возиться с дверью у них не было времени. Крис схватился за ручку и дернул на себя, но дверь не поддалась.
Не прошло и минуты, а кто-то уже делает ноги!
— раздался насмешливый голос за спиной. Крис обернулся и увидел Вескера, шагающего прямо на него. От сильного удара ногой в живот агента защитил найденный еще в лаборатории бронежилет. Сила удара швырнула Криса на дверь, и он вышиб ее своей спиной. К счастью, особых повреждений он не получил и быстро вскочил на ноги. Воспользовавшись моментом, Шева снова выстрелила в Вескера, и лишь только один выстрел попал точно в цель. Она четко видела это, но ей показалось, что Вескер вообще не обратил на это внимания. Уворачиваясь, человек в черном немного отдалился от входа, и Шева забежала через пробитую Крисом дверь.
«Ты как?»
— спросила она, подбегая к напарнику.
«Прячься!»
— выкрикнул Крис и толкнул ее за угол. Позади них пролетела пуля, выпущенная из пистолета Вескера.
«У него еще и оружие с собой!» — возмутился Крис.
«Мало им полного физического преимущества противника, который в довесок ко всему оказался и вооруженным». Теперь на Редфилда накатила волна отчаяния, и он почувствовал себя загнанной дичью.
«Давай, живо поднимайся, или нас застрелят!» —
прикрикнула Шева и первой кинулась по лестнице на 2-й этаж.
«У нас нет шансов с ним справиться в открытую! Предлагаю разделиться! Я беру на себя Джилл, а ты займешься Вескером!»
«Хорошо, только прошу тебя!» — начал Крис.
Они бежали по длинному коридору. Через маленькие окошки можно было увидеть, что творилось внизу, в той комнате, где состоялась встреча. Достигнув поворота, Шева остановилась и, взглянув на Криса, ответила на его просьбу.
«Знаю, только не стрелять!»
Крис кивнул, и агенты разбежались в разные стороны. Шева отправилась отвлекать Джилл, а Крис затаился за углом в ожидании своего бывшего командира.
«Нет смысла прятаться, Крис!»
— раздался голос откуда-то издалека. Казалось, Вескер шагал неспешной походкой, ища затаившихся как мыши в норах агентов. Крис попытался еще плотнее прижаться к стенке и дышать как можно тише. Его органы чувств напряглись до предела. Если он заблаговременно не услышит шаги Вескера, когда тот окажется рядом с ним, то это станет его последней ошибкой. Он медленно и очень осторожно вложил обратно в кобуру пистолет и также аккуратно вытащил найденный еще на корабле револьвер. Сжав рукоять тяжелого оружия в ладони, Редфилд почувствовал некоторую уверенность. Неспешные шаги становились более отчетливыми, пока в один момент не прекратились. Наверное, Вескер остановился на развилке коридоров и раздумывал над тем, куда ему свернуть. Черт, а если он пойдет за Шевой?
Крис, все равно ты не сможешь прятаться вечно. Этого нельзя избежать.
Шаги Вескера стали отдаляться. Он пошел в другую сторону. Это мой шанс. Крис выглянул из своего укрытия и, прицелившись в спину Вескера, спустил курок. Смит Вессон оглушительно рявкнул в его руках, и пуля устремилась к своей цели. Вескер никак не мог избежать этого выстрела, и раскаленный свинец впился ему в спину, швырнув вперед. Крис выстрелил еще трижды, но вместо того, чтобы рухнуть на пол, Вескер все-таки неуловимо увернулся от последней пули и развернулся к бывшему подчиненному. Яростная гримаса на его лице не предвещала ничего хорошего. «Но как? Пора сваливать!» — мгновенно пронеслось в голове агента. Редфилд сумел сделать лишь пару шагов, когда Вескер уже был у поворота.
«Все-таки я нашел тебя!»
Крис не слушал Альберта и не останавливался. Теперь, чтобы спастись, ему нужно было бежать как можно скорее. Все равно куда. Главное, чтобы Вескер не знал точно, куда он свернул.
«Прошу, давай только без этого!» Брезгливо протянул Вескер, заглядывая за угол.
Но обнаружил лишь, что коридор, в который недавно забежал Крис, уже пуст.
«Крис, мы с тобой так давно не виделись, а ты ведешь себя неприлично. Тебе не стыдно?» — прикрикнул он, быстро обогнув новый поворот.
К удивлению Вескера, и там тоже никого не оказалось. Редфилд уже успел убежать из этого места. Дыхание Криса срывалось, и он никак не мог его успокоить, сколько ни пытался. Более того, из-за этих попыток ему становилось лишь хуже. «Если так пойдет и дальше...» «Я всадил в него целых три пули, а он лишь насмехается!» Вескер, без сомнения, уже потерял след Криса, а значит, можно заново устроить засаду. Его невероятная скорость и живучесть впечатляют, но ведь не может же он постоянно регенерировать, и когда-нибудь он получит критический урон. Главное, чтобы удача была на стороне Криса, ведь ему, по сравнению с Вескером, этот критический урон огрести намного проще. За углом, в отдалении, топали быстрые шаги. Либо Шева, либо Джилл. Крис затаился на тот случай, если это окажется Джилл. Ему совершенно не хотелось получить пулю от своей бывшей напарницы, поэтому необходимо затаиться, а в случае удачи он сможет забрать у нее оружие. А может, она все-таки вспомнит меня? Редфилд прекрасно понимал, что с Джилл что-то не так. Ей промыли мозги и сделали из нее долбанного ниндзя. Но в душе теплилась надежда на то, что этот процесс обратим. Крис только сейчас с радостью понял, что не заметил в ней ни одного из знакомых ему признаков инфекции. Все ее движения и реакции все-таки не выходили за рамки человеческих способностей, в отличие от скорости и силы того же Вескера. А значит, есть надежда. Даже не будь Джилл так сильна и быстра, даже в прежнем своем физическом состоянии, она доставила бы немало проблем, ведь Крис прекрасно понимал, что не сможет причинить ей вреда. Все-таки, какой бы сволочью Вескер не был, а в изощренности ума ему не откажешь. Лучшего способа деморализовать и помучить Криса придумать было сложно.
В подогретом адреналином теле Редфилда проплыла теплая волна чувства азарта. Он затаился и ждал, когда из-за поворота кто-то появится. Быстрые шаги приближались, и вскоре на площадку выскочила черноволосая девушка в бронежилете и светлых штанах. Крис молча ухватил ее за руку. Шева дернулась, но, узнав напарника, сразу успокоилась. «Я преследую Джилл. Мне удалось выбить у нее из рук один автомат. Я его прихватила с собой», — выпалила Шева, не сразу поняв, почему Крис приставил палец к губам. «А что с Вескером?»
«Все в порядке, спасибо!»
— раздался саркастичный голос за спиной Редфилда.
«Не ожидал такой заботы от вас! Спина побаливает, но ты же всегда у нас был отличным стрелком!»
К сожалению, Шева понятия не имела, об устроенной Редфилдом засаде и своей быстрой и негромкой речью выдала их местонахождение. Когда Крис обернулся, то увидел прямо перед собой своего бывшего начальника. Альберт схватил Криса за шею и повалил на пол. Задыхающийся Редфилд изо всех сил попытался разжать стальной захват Вескера. Шева не растерялась и тут же открыла огонь подушившему ее напарника человеку. Вескер ушел от пуль своим неуловимым для взгляда движением, но для этого ему пришлось выпустить Криса. Держась за горло и пытаясь отдышаться, Редфилд вскочил и побежал за Шевой, отстреливаясь назад, практически не целясь, что попросту немного задержать Вескера и получить более реальный шанс хотя бы оторваться от него. Они бежали по бесконечным коридорам этого большого лабиринта, где небольшие комнаты со множеством выходов соединяли переходы хитрого переплетения древней постройки. Вскоре агенты выбежали в коридор с маленькими окошками, которые выходили на комнату монарха, только с противоположной стены от той двери, через которую они попали в лабиринт. В конце коридора виднелся яркий свет, там оказался выход на балкон комнаты. Балкон, на который они выскочили, был разделен перегородкой, и у напарников оставалось не так уж много дальнейших альтернатив. Либо спрыгнуть вниз, в тот зал, где они встретились с Экселой, Вескером и Джилл, либо возвращаться обратно, в лабиринты, где их поджидали противники. Правда, в комнате монарха оставался еще один неизведанный путь — подняться по ступенькам туда, откуда к ним вышел Вескер.
«А теперь куда?» — спросила Шева.
В коридоре позади послышался шорох. Обернувшись, они увидели Джилл, которая выхватила из поясной кобуры единственный оставшийся у нее пистолет-пулемет. «Прыгаем!» — крикнул Крис, и оба агента, спрыгнув, побежали в сторону лестниц. Свинцовая очередь прошлась по каменным перилам там, где только что стояли напарники, высекая осколки из древней кладки. Агенты приземлились на пол и сразу же подхватили лежащие неподалеку автоматы, которые потеряли во время первой схватки с Джилл. Они укрылись под балконом, вжавшись в стену в том участке, который не простреливался сверху. Но Джилл так и не появилась на балконе. Зато на террасу между лестницами неспешно вышла знакомая фигура в черном.
«Я ожидал от тебя большего, Крис. Ты меня разочаровал!» — окликнул их Вескер.
Редфилд сразу же взял на прицел своего заклятого противника, который стоял в невозмутимой позе, небрежно опираясь на перила. На его поясе тихо зажужжал вибросигнал КПК, и Альберт, поднеся устройство к уху, развернулся и пошел вглубь черного прохода, совершенно позабыв о том, что в спину ему смотрят два автоматных ствола.
«Да!» — резко ответил кому-то Вескер.
Кажется, истекли обещанные им 7 минут, и он попросту охладел к игре в кошки-мышки и отправился заниматься более важными делами.
«Давай за ним!» — сказал Крис и первым отбежал в сторону ступенек.
Он посчитал, что если удастся зажать Вескера в узком пространстве, то тот уже никак не сможет уйти от смертоносной автоматной очереди.
«Вескер, стоять!» — крикнул Редфилд,
забежав в небольшое помещение за ступенями, единственным выходом из которого были украшены древней резьбой каменные двери. Вескер уже подходил к ним и, обернувшись, взглянул на бойцов с легкой улыбкой. Его хладнокровие и самоуверенность поражали. Как же хотелось стереть, раз и навсегда, эту гаденькую улыбку с его лица. Редфилд напряг палец на спусковом крючке, намереваясь раз и навсегда поставить точку. Вескера нельзя арестовать, дело даже не в его нечеловеческой силе и скорости. За содеянное им зло Альберт вполне заслужил смерть, и Крису выпала честь стать его палачом. Краем глаза агент заметил, как что-то стремительно пронеслось с потолка, и Шева полетела в сторону, а сам Крис почувствовал, как автомат вылетел из его рук. Удар в лицо окончательно дезориентировал его, и на мгновение он заметил, как Шева падает на край балкона головой о каменное перило. А затем Крис уже лежал на полу,
от жил выкручивала его руку и упиралась коленом в шею. Из такого положения Редфилд вырваться уже не мог. Они совершенно беспечно забыли о том, что игра ведется на чужом поле, и сейчас терпели жестокую расплату за недостаточную проницательность. «Джилл, хватит, слышишь? Это я, Крис, приходи в себя!» — прохрипел Редфилд, чувствуя противную боль в плечевом суставе. Вескер триумфально засмеялся и, обернувшись, подошел к беспомощному агенту. «Как наивно, Крис! Ну что ж, оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть что сказать друг другу!» — с насмешкой сказал Альберт и направился в сторону двери. Крис отвлекся на Вескера, и Джилл, воспользовавшись моментом, дернула руку в сторону, пытаясь окончательно вывернуть ее из сустава. Еще немного, и она добьется своего. Больше сил на сопротивление у Криса не осталось. Он невольно вскрикнул от боли, а затем продолжил говорить, пытаясь достучаться до ее сознания. «Джилл, соберись, очнись!» Лицо девушки скривилось. Непонятно было, что сейчас происходит с ней. Казалось, что она с чем-то борется внутри себя. «Джилл Валентайн!» — в отчаянии выкрикнул он. «Как Крис?» — еле слышно выдохнула она. Крис, несмотря на свои просьбы, совершенно не ожидал, что Джилл очнется. Безумная радость наводнила мысли. Она узнала меня, вспомнила. Она разжала хватку, и Крис смог вырвать руку и подняться. «Джилл!» — снова повторил ее имя Крис. «Потрясающе!» — процедил Вескер с едва уловимыми нотками удивления и интереса. «Сопротивление! На такой поздней стадии! Похвально! Хоть и бессмысленно!» Альберт вытащил из кармана КПК и нажал пару кнопок на нем. Тяжело дышавшая Джилл вдруг взвыла от боли, ее ноги подкосились, и она упала, корчась в агонии. «Время детских игр закончилось, Крис!» — жестко произнес Вескер, когда древние двери перед ним открылись. Это был не просто выход, а кабинка вполне современного лифта. «У меня дела! Надеюсь, мучения Джилл тебя развлекут!» «Стой! Что ты с ней сделал?» — кинулся вслед за ним Крис. Но двери закрылись перед его носом, и лифт поехал вверх. Редфилд лишь с досады ударил кулаком о каменные створки и обернулся к своей старой напарнице. Крики Джилл стали еще громче. Редфилд с содроганием сердца смотрел на знакомое до мелочей лицо, которое сейчас исказилось от боли. Руками девушка стучала по груди, словно пытаясь что-то стряхнуть. Крис совершенно не знал, как помочь ее страданиям и в чем причина ее боли. Он не знал, можно ли даже подойти к ней сейчас. Скованными судорогой пальцами Джилл расстегнула замочек молнии, и ее комбинезон на груди разъехался в стороны, открывая нечто, похожее на металлического красного паука. Блестящие узенькие ножки-стержни впивались в кожу. Джилл громко закричала и упала на пол, продолжая тяжело дышать. Вены на ее коже вздулись, а глаза потемнели. «Что это у нее на груди?» — раздался голос Шевы, и Крис только сейчас с радостью заметил, что темнокожая напарница очнулась и стоит рядом с ним. «Не знаю, но это нам нужно снять с нее. Срочно!» Непонятно было, снова ли Джилл считает их врагами. Все ее поведение показывало, что она видит в них угрозу и никак не хочет подпускать к себе. Она вскочила и попятилась назад, а на ее поясе по-прежнему висело оружие. А как известно, нет ничего страшнее загнанного в ловушку зверя. И именно загнанного хищника она сейчас напоминала. Но Крис не сомневался, что они сумеют обезоружить ее и избавить от этой странной штуковины на груди. Ведь сейчас Джилл осталась одна и явно не оправилась полностью от недавней боли. А кроме того, агенты прекрасно знали, чего от нее ждать. «Попытайся дозваться до нее», — предложила Шева, прикидывая, как лучше подобраться к ней. «Может, получится еще раз». Крис кивнул и начал осторожно подбираться к бывшей напарнице. «Джилл, ты не узнаешь меня?
Джилл, это я, Крис!»
Валентайн никак не дала понять, что слышит его, продолжая настороженно смотреть на приближающихся с разных сторон агентов. С ее губ срывалось непонятное шипение, словно она по-прежнему испытывала боль. Но оно превратилось в настоящий крик, когда Крису удалось схватить ее за руки и сплести их в замок, а Шева резко дернула на себя устройство на груди. Но снять его оказалось не так просто. Джилл, заорав на пределе своего голоса, вырвалась из захвата Криса и, раскидав агента в разные стороны, выхватила оружие.
«Моих сил не хватает, оно слишком глубоко вживлено в тело», объяснила свою неудачу Шева,
когда они с Крисом прятались под балконом от града пуль Джилл, взбешенной от боли. Все призывы и просьбы Криса она начисто игнорировала. «У нее скоро закончатся патроны, нужно загнать ее в угол, а там я попробую снять эту штуку сам. Отвлеки ее!» Шева кивнула, и когда стрельба утихла, а Валентайн спрыгнула вниз, а Ламар сумела хитрым приемом уронить ее на пол и надежно ухватить за ноги. Тут уж подоспел Крис и, прижав коленями руки Джилл, ухватился за красную середину устройства. Помня болезненные крики бывшей напарницы при прошлой попытке, Редфилд мысленно извинился перед ней и начал двумя руками срывать непонятную штуку. Шева оказалась права, оно сидело очень крепко в теле и никак не хотело поддаваться. На каждый рывок Джилл отвечала новым криком боли. Польза от этого все же была, из-за этой боли Джилл почти не сопротивлялась. Лишь с четвертой попытки устройство поддалось, и Крис вырвал его из тела. 8 лапок оказались тонкими металлическими иглами, с которых капала кровь. Видимо, эта мерзость была инъектором, который через иглы насыщал кровеносную систему Джилл какой-то дрянью. «Будь ты проклят, Вескер!» Пока иглы одна за другой выходили из тела, Джилл кричала, задыхаясь от боли. Когда Редфилд с отвращением откинул в сторону инъектор, Джилл глубоко вздохнула и потеряла сознание. В душу Криса снова закрался страх потерять ее. Снова нахлынул ужас последних лет, когда он считал ее мертвой. Но страшнее всего была та мысль, что в этот раз он мог сам все испортить. И, сорвав с нее эту чертову хреновину, просто убил ее своими руками. «Джилл!» — в отчаянии выкрикнул Крис, поднимая ее безвольное тело на руках. К его несказанному облегчению дыхание девушки постепенно приходило в норму. Ее веки приподнялись, и она посмотрела на Криса. «Ты в порядке?» — с надеждой спросил Редфилд, вглядываясь в ее лицо. «Как Крис?» — выдохнула она, узнавая напарника, но не в силах даже улыбнуться. Речь давалась ей с трудом, и Крис понял, что быстро она, скорее всего, не оправится, хотя всего минуту назад представляла собой совершенную машину убийства. Главное сейчас, что Джилл жива, и она была той самой Джилл, которую Крис знал столько лет. Она смотрела ему в лицо, пытаясь что-то сказать. Уголки ее губ шевелились, глаза повлажнели, она с трудом улыбнулась ему. «Крис!» — повторила она уже более сильным голосом. Крис в ответ прижал ее к себе. «Боже, я не мог поверить, когда...» Крису стало не по себе от воспоминаний о том, как он увидел Джилл рядом с Вескером. «Я рад, что с тобой все в порядке!»
«Прости, мне так жаль, я не могла контролировать себя!» — отрывисто говорила она, продолжая смотреть в глаза Криса, которые она так давно не видела. «Все хорошо!» Джилл перевела взгляд с Криса на Шеву, которая сейчас стояла в стороне, чтобы не мешать им. «Ты Шева, да?» «Да, я не могла ничего сделать. О боже, теперь я все осознаю, простите меня!» «Не надо ни за что извиняться, мы партнеры, и совсем другой человек понесет наказание за все это!»
Крис посадил Джилл у стены и сам присел рядом.
«Послушайте», — начала Валентайн, — «со мной будет все хорошо, вы должны остановить его». «Я не брошу тебя здесь». «Тебе придется, Это наш единственный шанс. Если Вескер добьется своего, миллионы погибнут. Уроборос заразит весь мир.
Да, но... Попытался возразить Крис, но Джилл его тут же перебила.
Я в порядке, а его надо остановить.
Послушай, вспылил Крис, я приехал сюда только с одной целью. Не из-за Ирвина и не из-за Уробороса, а только потому, что мне попала информация, что ты можешь быть здесь. А теперь ты предлагаешь мне тебя бросить, а самому помчаться за этим безумцем?
Мне приятно, но...
На этот раз Крис перебил ее. Мы с тобой всю жизнь боролись за жизни других. И где мы теперь? Может, настало время хоть раз подумать о себе?
От кого еще? Ну, чтобы от тебя услышать такое? А почему тогда ты не остался дома, вместо того, чтобы рисковать за других здесь?
Вопрос был риторическим, но Крис не знал, что на него ответить.
«Крис, его нужно немедленно остановить! Из меня сейчас боец никакой, а вы вдвоем можете это сделать, ты понимаешь?» — сказала Джилл и схватилась за плечи Криса, в надежде, что сможет вразумить его. «Ты не доверяешь своему напарнику?»
Крис посмотрел на Шеву, а затем перевел свой взгляд обратно на Джилл и, еще немного подумав, неохотно кивнул. «Хорошо, но как только я закончу с этим, и если останусь жив, то я вернусь за тобой. Жди здесь, с нами еще один человек. Его зовут Джош, он должен идти по нашим следам, значит, скоро будет здесь. Он собирался привести с собой помощь. Держи». Крис протянул ей свой пистолет и несколько запасных магазинов, ведь свой боезапас Валентайн израсходовала на стрельбу по ним.
«Тебе оно пригодится больше.
У меня есть кое-что и посильнее. Это так, на всякий случай. Мне так будет спокойней».
Джилл видела, что он мучительно не хочет покидать ее, и сама мысль оставить ее после стольких поисков и стольких лет жизни в отчаянии претит ему. Но он должен идти, и отправлялся за Вескером лишь потому, что его просила об этом она. Поэтому Джилл выполнила его просьбу и взяла оружие. «Связаться с Джошем мы не можем, у него села батарея, в случае чего жди на выходе, держись». «Хорошо, идите. Со мной все будет в порядке», — сказала она, а затем обернулась к мулатке и тихо добавила: «Шева, береги его, пожалуйста».
Аламар коротко кивнула, прекрасно поняв мысли Джилл. Валентайн взглядом проводила Криса и, когда двери закрылись, прошептала:
«Ты наша единственная надежда».
Она кое-как поднялась и попыталась сделать шаг, но ноги подогнулись от накатившей волны слабости. И она упала. Перед глазами все поплыло.
«Крис!» — прошептала Джилл и потеряла сознание.
Собственность корпорации «Амбрелла». Лето 1991 года. Арклейская исследовательская лаборатория. Струя прохладной воды с напором шла из крана в уборной для главных лиц Арклейской лаборатории, наполняя помещение приятным звуком быстро текущей воды. Я поднес руки под струю и, набрав немного в ладони, небрежно окатил лицо. Капли заструились и звонко покапали на мраморный серо-черный пол. Я поднял глаза и взглянул в большое зеркало перед собой. Я видел свое влажное лицо, слегка взмокшие волосы и пару капель, которые сверкали словно бриллианты под падающим на меня светом. Как давно я не всматривался в самого себя. Скоро на календаре уже будет конец июня, а это означает, что в Арклейской лаборатории я работаю уже почти 14 лет. Как же в это сложно поверить, что ты стал на 14 лет старше. Мне уже 32 года. В отражении в зеркале исчезло юношеское лицо, на котором можно было увидеть злость, радость, удивление и прочие чувства. Теперь на меня глядело лицо прямоугольной формы, с несколькими еле заметными морщинками, серыми глазами. Но все-таки в них что-то изменилось. Я смотрел на зеркальную поверхность своих глаз и видел, что что-то с ними уже не так, что-то пропало из этого изображения, что когда-то я видел в самом себе. Возможно, что это было лишь из-за того, что я как только приехал сюда в 18-летнем возрасте, сразу надел черные очки, которые стали частью меня. Я всегда появлялся в них, в лабораториях, на улице, на пресс-конференциях. Многие начали уже считать, что в черных очках я и родился. Но нет, они просто не помнят то время. Но когда-то на мне их не было. Да я и сам плохо помню это. Или, по крайней мере, хочу, чтобы так было. Зачем я ношу их? Я и сам толком не знаю. Но мне так удобней. Большинство людей начинают теряться, когда они не видят глаз собеседника. К тому же это скрывает то, что ты навсегда хочешь оставить в себе. Одни очки — двойная польза. Нет, черные очки здесь ни при чем. Что-то однозначно пропало из моего взгляда, что было во мне до появления здесь. Мне почему-то сейчас вспомнились слова Ницше. «Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на тебя». На секунду мне показалось, что не я смотрю на мое отражение, а оно смотрит на меня, будто оно независимо от меня. Я выкинул из головы эти параноидальные мысли, надев очки, вышел из уборной и, подойдя к лестнице, стал подниматься наверх, в парк. Гулять по парку и по лесу, который рос вокруг особняка, стало для меня хорошей привычкой. Хотя бы раз в день, но я должен был пройтись по этим местам. Воспоминания 14-летней давности вдруг всплыли у меня в голове. Мне вспомнился наш разговор с Уильямом, когда он предложил мне вернуться в Амбреллу. Я был раздавлен и не знал, что мне делать, куда пойти. Как же непредсказуема человеческая жизнь. Тебе кажется, что ты спланировал все, и теперь ты заживешь счастливо. Но нет, что-то происходит, и вся стратегия сразу рушится. Конечно, помимо этого тогда я еще был и плохим стратегом, летал где-то в облаках, толком и не начав жить, ничего не узнав в этой жизни. Как такой человек может что-то спланировать? Смешно. Вот я и согласился временно, пока не нормализуется мое состояние, работать на Амбреллу. И вот это временно длится уже 14 лет, и, похоже, нет ничего в мире более постоянного, чем временное. Я помню только, как мы прилетели сюда на вертолете. Нам за несколько дней до этого дали материалы некоторых исследований, и Биркин полностью посвятил себя им, ничего не замечая вокруг. Я же лишь искоса взглянул на них, не особо понимая, чем он так увлекся. Все-таки с самого начала было ясно одно: из меня вирусолог такой же, как из Уильяма, морской пехотинец. Цирк и ничего больше. Но я через силу начал работать, и теперь у меня есть уже некоторые результаты в исследованиях. Должен сказать, очень хорошие результаты. Не такие, как у моего друга, но к этому я и не стремлюсь. Мне просто это, если честно признаться, неинтересно. И по сей день я думаю, что так останется навсегда. Когда мы вышли из вертолета, нас встретил лишь один человек, управляющий данным комплексом. Он поздоровался с нами. Я коротко что-то буркнул в ответ. В то время никакого желания разговаривать с людьми у меня не было. А Биркин не сказал даже этого. Он слишком увлекся изучением документов. Управляющий никак не отреагировал на такую грубость с нашей стороны. Видимо, ничего большего от нас он и не ожидал. В Арклейский комплекс приехали молодые ученые, которые в свои 18 и 16 лет возглавили целое исследовательское учреждение. Обычно такие должности получают только после 40. Такое это было впервой. Но приказ Спенсера никогда не должен обсуждаться. Если произведено назначение, значит, так надо. Мы были полны гордости за себя и теперь смотрели свысока на своих подчиненных, старших, чем мы, на 20 лет. Мы с моим другом сделали то, что простому человеку из-за своей глупости просто немыслимо. Через некоторое время нас отвели в подвал комплекса, где содержалась за решеткой одна подопытная. Документов на нее было лишь половина одного листа. Видимо, информация о ней являлась глубоко засекреченной, и даже нам не положено ее знать. То, что мы увидели там,
навсегда изменила нас. Кого-то в большей, кого-то в меньшей степени. Биркин взглянул на нее, а потом перевел растерянный взгляд обратно, на листы. Лично мне так подавить себя не удалось, и я отвел глаза, чувствуя, как меня начинает мутить. Стал дышать, и вскоре рвотные позывы стихли. Только тогда я осмелился еще раз взглянуть на подопытную. Это было что-то страшное. Ужасно смотреть на что-то такое абстрактное и в этой абстракции узнавать характерные человеку черты. Безымянная женщина когда-то была человеком, а теперь лишь смутно напоминала человеческую фигуру. Она кричала что-то на уже своем, только ей известном языке. Ее руки сковывали тяжелые колодки. В записях было сказано, что эта подопытная чрезвычайно агрессивна и что без защиты к ней приближаться нельзя. Мы не знали историю этой женщины. По записи можно было лишь определить, что она здесь с момента основания комплекса. То есть, попав сюда, она была еще подростком. Я не выдержал, развернулся и ушел. А Уильям остался просматривать записи. Что бы эта подопытная ни сделала, она никак не заслуживала такого. Мне тогда захотелось убить ее, чтобы избавить от страданий. Но этого не произошло. Изучая новый вирус, мы должны были ставить эксперименты только на ней. Она была важна для этих опытов из-за своего уникального генетического кода. Именно тогда мы поставили первый опыт над ней. Вместо того, чтобы избавить ту, которая когда-то была бедной девочкой, наверное, разлученной с родителями, мы перешли некоторую грань и породили в себе необратимые изменения. Темнота, которая скрывалась в нас, находясь в спящем режиме, вдруг проснулась и с каждым новым днем захватывала все сильнее наши души. И теперь пути обратно нет. Мы уже не те. Мы перешли эту грань, и назад дороги больше нет. Мы теперь также причастны ко всему этому. Мы такие же, как Спенсер и его соратники. И когда-то мы должны будем ответить за все то, что сделали. Единственный выход из этой ловушки — покончить с этой корпорацией. Но как это сделать? Назад пути нет. Нельзя просто сказать, что мне все надоело и я ухожу. Так можно уйти только на тот свет. Но я обязательно что-то придумаю. Больше у меня нет сил оставаться здесь. Я вышел в сад и, пройдя по каменной дорожке, подошел к лесу. Ели окружали меня со всех сторон. Я шел к своему обычному месту. Для этого нужно было пройти немного по лесу, а затем подняться на скалу, с которой открывался вид на особняк Спенсера. Дорога занимала около 20 минут. От частого хождения по этому месту была уже вытоптана тропинка. И вскоре я оказался наверху скалы, освещенной полуденным солнцем. Я присел в тень, на зеленую траву возле клена, недалеко от обрыва, и облокотился спиной на приятную древесную кору. Я смотрел вперед на особняк, и сам не заметив того, что мои глаза закрылись, я уснул. Проснулся я от того, что меня разбудил Уильям. Он даже за пределами лабораторий не снимал своего белого халата, ровно как я свои очки.
«Тебя уже больше часа нет в комплексе. Нам привезли подшивку событий из других отделов. Ты обычно первым мчался ее пролистывать», — сказал Уильям и устроился рядом со мной на земле, видимо, осознавая, что разговор будет долгим.
«Если вертолет прилетит, то мне больше эти подшивки будут не нужны», — сухо ответил я.
«В последнее время ты себя странно ведешь. Это из-за перевода?»
«Знаешь, да и ты в последние 10 лет странно себя вел», — ответил на это ему я. Когда дочь Александра Эшфорда, сына одного из основателей корпорации, занялась экспериментами в области вирусов и получила признание среди всех ученых корпораций, Уильям сильно изменился. Все говорили об Алексии как о чудо-ребенке. Ей было всего 12 лет, а ее слушались многие, ее влияние даже докатывалось до нас. Уильям становился сам не свой, когда кто-то из наших подчиненных произносил ее имя. Это было табу, по крайней мере, пока Уильям находился рядом. Он полностью погрузился в работу. успех этой девчонки сильно ударил по его самолюбию. Каждый день и ночь он проводил в лаборатории, никуда не выезжая и практически нигде не появляясь, кроме как на своем рабочем месте. Он хотел показать, что он гений, а не она. С этого момента наши отношения с Уильямом сильно пошатнулись. Я не собирался ввязываться в эту гонку и работал так, как до этого работал раньше. С Уильямом мы практически уже не общались. На общение у него попросту не оставалось времени. Он избрал то, что для него было важнее. Что ж, это его право. Более-менее, ситуация изменилась, когда Алексия умерла. Ученые стали забывать о ней, и Биркин снова стал первым. Но все же прошло слишком много времени, чтобы мы с ним стали теми же, кем были до того инцидента. Когда я предложил ему договориться, чтобы получить образец Т. Вероники, Уильям снова загорелся злобой. Он мне строго-настрого запретил это делать. Он даже не желал видеть то, что получила Алексия. Если даже это был путь для нового открытия. Он не желал пользоваться этим вирусом. Он его просто не признавал.